ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम पेस्नी पेर्वा ग्लावा 16 टेक्स्ट। Текст 25. Как Париж встретил век Кали. Тараньвача Баванхи Ведата Царвам Янмам Тарману Причати Чатурпир Варта Сеяна Падар Лака Сука Вахай. Тараньвача. Мать земля ответила. Бхаван, о добрый господин, хи, несомненно, веда, знай, тат царвам, все то, о чем ты спрашивал меня, яд, то, мам, у меня, дхарма, о воплощении принципов религии, ану причаси, ты спрашивал меня вновь и вновь. Чатурбхир, четырьмя. Вартасе, ты существуешь. Ена, на которых. Падай, ногах. Лока, на каждой планете. Сука авахай, увеличивая счастье. Перевод стиха. Божество земли в облике коровы. Так ответило олицетворению принципов религии в облике быка. О Дхарма, ты узнаешь все, о чем спрашивал меня. Я постараюсь ответить на твои вопросы. Когда-то ты тоже опирался на четыре ноги и, по милости Господа, увеличивал счастье всей Вселенной. Комментарий Шрила Прабхупады. Принципы религии установлены самим Господом, а осуществляет эти законы Дхармараджа, Ямарадж. В Сати-югу действовали все эти принципы, в Трета-югу они сократились на одну четверть, два пара-югу наполовину, а в Кали-югу действует лишь одна четверть религиозных принципов. Но и эта часть постепенно сходит на нет, и тогда происходит опустошение. Счастье мира зависит от того, насколько соблюдаются принципы религии, как индивидуально, так и коллективно. Высшая доблесть соблюдать принципы, несмотря ни на какие препятствия. Так человек может быть счастлив в течение этой жизни и в конце концов возвратиться к Богу. Тараньвача Бхаван Хиведата Царвам Янмам Тарману Причаси Чатурбхир Ваттасина Панарлака Сукава Хай. Божество земли в облике коровы так ответило олицетворению принципов религии в облике быка. О Дхарма, ты узнаешь все, о чем спрашивал меня. Я постараюсь ответить на твои вопросы. Когда-то ты тоже опирался на четыре ноги и, по милости Господа, увеличивал счастье всей Вселенной. Как Парикша встретил век Кали, Шримад Бхагаватам, песня 1 глава, 16 текст, 25. Земля сравнивается в этом стихе с коровой, олицетворенное божество земли. Поскольку божество может принимать различные формы экспансии. Одна из форм богини Земли – это корова. Она принимает этот облик, когда хочет вызвать чувство сострадания. Например, если кто-то совершает грех, и это трудно остановить. Это трудно остановить бывает даже царю, властям. даже при помощи наказания будет это очень трудно остановить. Что человек, который начинает совершать грех, он ломает эти принципы в уме. У него больше нет этих барьеров внутренних, барьеров в форме совести. Это особая психология преступников. У человека есть разум, и разум ставит ограничения. И пока есть эти ограничения, человек может держаться на каком-то человеческом уровне. Но если нет никаких ограничений, очень трудно контролировать такого человека. Очень сложно. И иногда ни царь, ни полиция, ни окружающие люди, ни друзья не могут помочь. Это очень сложно, если кто-то начал катиться вниз. И тогда последняя надежда, кто это? Мать. Мать приходит. Она плачет, она любит, она мать. Она остается матерью все равно. Она разговаривает с сыном или с дочерью, кто это. Она проповедует ему. Плачь, вызывай сострадание к себе. Обычно никакой преступник этого не выдерживает. Он тоже начинает плакать, начинает что-то говорить. И он начинает понимать, что как это все на самом деле. Что закон любви, он очень сильный. Очень сильный закон. И в процессе этой беседы он как бы начинает возвышаться, раскаиваться. Но затем, когда мать уходит, снова возвращается его преступное мышление, желание. И здесь корова, она в облике, то есть земля, она в облике коровы, потому что корова – это мать. Такова и психология, она всегда чувствует себя матерью. Поэтому дает молоко все время. Конечно, это связано с ее глупостью также. Поскольку она не для каждого мать, она мать-теленка. Но по своей глупости или как, она думает, что она мать любого, кто возьмет молоко у нее. Поэтому он называется корова, это мать человека тоже. Он берет молоко, и она думает, что это мой теленок. По своей корове глупости. Но чувство материнское реальное, подлинное. Поэтому в Ведах запрещается убивать коров. Если корова что-то хочет, то необходимо исполнить ее желание. Если вы пойдете в Вриндаван, вы увидите, что там коровы ходят кругом, где хотят. Никто не против. Она может прийти к вам в дом, корова. Если она пришла, вы должны что-то дать ей поесть. Это вы просто обязаны это сделать. Она может заглянуть к вам в лавку, если вы торгуете овощами. И любой торговец знает, корова придет, он для коров откладывает что-то. Не что-то плохое, нет. Хорошие вещи нужно дать. Мать пришла. Торговцы, они жадные по природе. Корова приходит иногда и долго ждет, стоит. Тогда сосед скажет, что ты ждешь, что ты стоишь. Мать пришла, смотри, дай что-нибудь ей поесть. Каждый напомнит об этом. Ты не должен жадничать. Мать пришла, дай что-нибудь поесть. Он говорит, даст что-то, она поест, пойдет в другую лавку, там постоит. Так они мирно живут, очень ласковые живые существа. Материнское чувство от них исходит. И здесь такая трогательная сцена. Ну, я думаю, для современного мира она, может быть, не очень выглядит трогательной, поскольку коров сейчас режут, убивают. То есть люди, они совершенно потеряли всякое понимание, чувство. Но здесь описывается трогательная ситуация. Мать, корова, это земля. И мы должны чувствовать это глубоко. Бык, олицетворение религии, отец. То есть нужно какое-то проснуться отношение к этой ситуации, иначе трудно понять будет, что за аллегория. Причем здесь коровы и бык, они разговаривают еще к тому же. Ну, сказка, ну пусть говорят, ну. Но мы должны ощутить, что там происходит на самом деле. Вкус этих отношений, там что-то очень глубокое происходит. Корова плачет, бык тоже очень расстроен. Если царь видел такую корову, он немедленно спрашивал, кто виноват в этом. Коровы были под защитой. Пока не под защитой, молоко великолепное. И люди начинают мыслить тоже выше, поскольку качество молока хорошее. Человек пьет молоко, это очень хорошо, его мозг развивается. Но если молоко плохое, они его витаминизируют, обогащают. Обогащенное молоко продают. Каково мошенничество, только подумайте. Они выжимают из них искусственным путем молоко. Молоко становится плохим, поскольку отношение к корове плохое. Молоко кончается, и убивают на бойне, сразу же забивают. Поскольку молоко теряет качество, они добавляют какие-то витамины, то иногда рыбий жир в Америке. В молоко добавляли рыбий жир, чтобы обогатить его. Поскольку оно уже становится плохим. И они пишут на упаковках: обогащенное молоко покупаете, мы обогатили его. Вот такое вот мошенничество. Может быть, я здесь не рассказывал об этом, но дело касается именно коровы и быка. Как одна преданная проповедовала двум ученым. Эти двое ученых, они занимались какой-то, я не знаю, как эта наука называется, эти пласты земли, палеолит, мезолит, они там... Как?
Стратиграфия.
Стратиграфия? Нет, что-то другое. Древние какие-то, знаете, вот наслоения, их перемещения, вот, континентов. И они очень такие были умного вида, лохматые такие, растрепанные, большие очки у них были у всех. В поезде это было. И ели мясо, рыбу, яйца за столом. И уже больше часа они обсуждали свои палеолиты, мезолиты, очень громко. Весь вагон видел, что какие-то очень-очень умные люди, они говорят какие-то термины, произносят непонятные, но они понимают друг друга хорошо. И преданные вошли в вагон, начали книги распространять, как обычно. Как обычно, знаете, начинают всем проповедовать, ко всем приставать. Одна преданная была особенно интересная, она с Урала, простая очень. Она проповедовала очень просто, сейчас скажу, как она проповедовала. Говорит: покупайте эти книги, иначе будете жить как животные. И люди хорошо это воспринимали, потому что она проста. Ну, она не без злобы это говорила, так вот просто она откровенно, искренне говорила. Не хотите жить как животные, берите, читайте эти книги. Вы все поймете, здесь так много всего нам написано хорошего. То есть очень коротко говорила, эффективно. Люди обычно брали у нее книги очень хорошо распространяют книги до сих пор. И она подходит к этим ученым, людям, и говорит: берите книги, иначе будете жить как животные. Ну и ученые очень заинтересовались, конечно, кто так смело им проповедует. Они же ученые, как это, как животные. То есть они-то как раз цивилизованные люди. А почему вы думаете, что мы живем как животные? Спросили, улыбаясь. А потому что вы едите не то, что нужно есть. У вас на столе как раз все вещи, которые есть нельзя человеку. И завязалась беседа, она стала объяснять, почему нельзя есть мясо. Они не могли принять, потому что там есть витамины, там есть белки, там есть углеводы, там есть кости, там есть жилы, там есть еще жир. Все это надо есть, они думают. Она сказала: ну понимаете, дело в том, что вот корова, она мать. То есть нельзя убивать корову, потому что корова мать. А, это в Индии. В Индии корова священное животное, да. Говорит: да нет, дело не в Индии, ну понимаете, и мать. Есть семь матерей, она стала объяснять, земля мать. Собственная мать, мать-няня, мать-кормилица, жена священника, жена царя. Есть мать-земля также, мать-корова. Ну вот все матери есть, и вот корова одна из семи матерей, нельзя ее убивать, нужно защищать мать. Не могли понять ученые, причем здесь мать, корова и мать. Но поскольку она так проповедовала настойчиво, они согласились: ну хорошо, ну пусть будет мать, ну мы согласны. Ну а почему быка нельзя есть, спросили? И тут у преданной, знаете, дар речи немножко, так сказать, потеряла. Стала смотреть на них внимательно. Но если корова мать, то бык кто? Ну. Они смотрели на нее, она на них. И она не понимала, они тоже не понимали. Если корова мать, то кто же бык? Ну кто? Ну, они. Отец, что ли? Великие ученые. Конечно, духовная наука, взаимоотношения утрачены. У животных нет души, они говорят. А. Скорее всего, когда у человека нет души, он начинает так думать. Нет чувств, когда сердце каменеет, он начинает так думать. Он перестает видеть личность, обладающую чувствами, перестает видеть сознание, природу, забывает об этом. И начинает действовать с точки зрения адхармы. Здесь говорится адхарма, бык, он... стоит на четырех ногах, как бык, но иногда он стоит на одной ноге, в Кали-югу. В другие эпохи Прабхупада говорит, в Сати-югу на четырех ногах он стоял прочно. Милосердие, аскетизм, чистота, правдивость. Вот эти качества опоры религии. Они соответствуют четырем регулирующим принципам. Чтобы восстановить эти ноги религии, нужно соблюдать эти принципы людям, научиться так делать. Аскетизм, Прабхупада объясняет, он связан с мясоедением. Человек аскетичный не будет есть мясо. Никогда. Аскеза — это определенное сознание. Не нужно думать, что это просто какое-то терпение. Определенное сознание. Аскеза имеет определенный вкус жизни. Конечно, люди, которые чувство удовлетворяют, они не знают этого вкуса. Для них он подобен яду. И поскольку первый вкус яда, они не могут понять, где же нектар. Но нектар в конце аскезы. Они живут по-другому. Они хотят сразу то, что имеет нектар, но в конце это яд. Такова жизнь. Вначале лучше, в конце гораздо хуже. Намного хуже. Тупик просто. И аскеза — это как раз тот тип счастья в благости. Настоящее подлинное счастье человек получает через аскезу благости. И что касается питания, мисления, это очень важный принцип. Они просто удовлетворяют язык таким путем. Никакого другого нет. Никакой другой причины высшего смысла в этом не существует. Нет никакой другой причины, чтобы есть мясо вообще. Ни одной. Можно придумать разные вещи насчет витаминов и прочее. Как не так давно в Алматы проповедовали студентам 5-го курса медицинского института. И вегетарианство там — это революционная вещь в Казахстане довольно-таки, не как в России. Там люди более привязаны к этому. Но мы, тем не менее, как раз в этот люди проводим там вегетарианство очень сильно. Пятикурсники, они стали возмущаться. Почему вы говорите, что нельзя есть мясо? Они просто возмущались, были просто возмущены до предела некоторые. Мы врачи, они сказали. Мы почти дипломированные уже врачи, вы нам такое говорите. А вы знаете, что человек без мяса не выживет? Он умрет без мяса. Они стали говорить какие-то аминокислоты, и то, как это важно для обмена веществ. Я в этом ничего не понимал абсолютно. Я их просто спросил. Я вегетарианец уже 16 лет, скажите, когда должен умереть? Посчитайте по вашим там этим вещам, просто скажите, когда должен умереть? Срок моей жизни должен кончиться. Моя дочь с рождения вегетарианка никогда мясо не ела и рыбу яйца, вообще в рот не ложила. Тоже скажите, когда она должна умереть? Ей уже 16 лет, 17 год. В Индии столько людей, миллионы людей вегетарианцев. Скажите, когда они все вымрут? Как они выживут дальше без мяса? Я знаю одного человека, которому 120 с лишним лет, на Мадамахане живет во Вриндаване. Будете в Вриндаване, поднимитесь на Мадамахан холм, увидите его там. Он там так и живет до сих пор. 120 с лишним лет уже. Когда-то я был лет 12 назад в Индии первый раз. Я видел его там, он был немножко моложе. Сейчас он чуть-чуть старше. Он так и живет. Ему тогда уже было больше 100 лет. Но он так и живет. Он никогда в жизни, этот человек, не ел мясо. Никогда даже не думал об этом. И так, другой причины не существует, кроме какого-то желания удовлетворять язык. Также кажется, что это легкая добыча пищи. Легко. Мясо – это же легко добыть, просто убил и съел. Собственно, работы большой никакой нет в этом. Поэтому такие удобства и комфорт дает эта кухня, так кажется. Но нужно знать, что это адхарма. Это одна из ног опор религии – аскетизм. Человек должен быть аскетичен, жить для аскезы. Нельзя чувства наслаждать сверх меры, используя свой тонкий, извращенный ум для этого. Каким путем наслаждать свой язык, гениталии, желудок, глаза, уши. Люди очень-очень изощрены стали в современное время в этих вещах. Недавно в Хельсинки я был, там приняли закон новый. Новый закон. Браки между мужчинами разрешены. Прогресс. Как люди еще могут использовать тонкий ум для наслаждения? Это стало законом. Конечно, мы помним, что совсем недавно такого закона не было. Мы можем возмущаться. Но я вас уверяю, следующее поколение не будет об этом думать. Тем, кому сейчас 5 лет, они будут об этом думать, потому что они будут жить в этих условиях уже. Они подумают, нормально. Так всегда было. А следующий поколение сказал: мой дед занимался этим, мой прадед занимался этим. Какие проблемы? О чем вы говорите? Какая религия вообще? Я не помню, что было как-то иначе на самом деле. Все же едят мясо, сейчас все говорят. Я не помню, что было как-то иначе. Вы говорите какие-то странные вещи новые. Зачем все это? Все едят мясо. Все занимаются гомосексуализмом уже на Западе. Практически все. Или как называется, с дочерью живет отец. Я не буду тебе рассказывать эти подробности. На Западе это через одного, через одного, через одного. Это все проникает также сюда, в Россию постепенно. Не стоит на месте. И где-то это уже закон. Это религия. Мы должны знать, что это не религия. Должны помнить, что есть Писание, где все это зафиксировано, тысячи лет хранится. Иначе бы люди давно уже все забыли. Законы меняются, можно менять каждый день, тем более в России. Религиозные люди вышли в это время, когда принимался этот закон, вышли все к церкви, к храму в центре Хельсинки. Это очень красивый храм на возвышении, я даже не знаю, как его описать. Очень красиво сделано все. Вокруг целая площадь возвышающаяся, ступенчатая площадь, очень красиво там. И они встали на эти ступени на коленях вокруг храма. И все молились одновременно, чтобы этот закон не был принят. Но его приняли, этот закон. Несмотря на все их внутренние усилия. Закон принят, сказали, как же, мы должны уважать желания всех людей, равно относиться ко всем. Таков закон. Прабхупада говорит, что защищать жизнь человека и забивать коров на бойне, и говорить о человеколюбии и ненасилии – это философия сатаны. Вот он. Они говорят о человеке, о здоровье человека, о любви к человеку, при этом забивают животных на бойне. Это философия сатаны. Если не говорят о любви, почему они не говорят о любви ко всем видам жизни? Почему не проповедуют такой принцип? Почему не выбирают только собак из этого вида жизни? Прабхупада всегда удивлялся. Почему здесь собака? Это человек никак не зависит от собаки. Заботится он или не заботится собака, сама о себе позаботится. Взаимоотношения между собакой и человеком очень простые, их не нужно культивировать. Там же в Хельсинки мы увидели магазинчики для собак, одежда. 4 ботиночка, шорточки, джинсики, там где хвостик, дырочка, жилетки, костюмчики, галстучки. Рядом тут же парикмахерская. Их там стригут. Такие делают прически, что и не снилось в России. Лаком покрывают, потом прическу эту, чтобы она держалась. Кафе тут же рядом собачье. Им служат там очень цивилизованно. Любая собака в Хельсинки выглядит лучше, чем человек в России. Любая порядочная собака. До чего дошла культура, смотрите. И там кладбище мы проезжали собачье. Очень красивое. Здесь мы проезжали кладбище недалеко от Томска, не очень красивое. Уже полуразвалившееся. Но там настоящее кладбище. Ровные загородки такие, знаете, памятнички, скульптурки. Бобик Иванов. Героически погиб от зубов Сидорова Тузика. Рядом Тузик Сидоров. Кладбище, большое кладбище для собак. Все как у людей. Странная культура. А коров режут на бойне. Мать. Собака стала другом человека в Кали-югу. Одна из адских форм жизни описывается в ведах. Собака. Одна из адских форм жизни. Конечно, она живет с человеком. Как кошка, так же. Но иногда трудно понять, кто же человек, это собака в Кали-югу. Так все меняется ролями, извращается. Поэтому необходим аскетизм, чтобы понять эти вещи, аскезы. Это одна нога религии. Милосердие. Прабхупада говорит, что милосердие, оно связано с нарушением принципа принятия интоксикации. Если человек принимает интоксикацию, он не может быть милосердным. Его сердце становится каменным. Может быть, вы замечали, что алкоголики, они очень эгоистичные люди. В этом их болезнь. Они могут пропивать все деньги, не заботясь о семье. Это известно. Даже продавать все вещи. Даже воровать деньги у собственных детей и взрослых. Я вам расскажу одну историю. Я видел этого ребенка во Владивостоке 10 лет назад. Я не рассказывал об этом ребенке. Даже больше 10 лет назад. В то время ему было около 10 лет. Был ребенок. У преданных был ашрам. И там был такой очень простой район. Трехэтажные такие дома, знаете, аккуратные они стоят, вот такой чередой вниз по сопке. Этот ребенок, заметили, что он живет на улице практически. Почти не одет, очень странно одевается. И он, его поймали, преданный на самом деле, потому что он вытаскивал что-то из помойного ведра поесть. Там остатки просада, что-то такое, вот он там что-то искал. Его поймали и спросили, ты что, хочешь есть? Что ты здесь делаешь? Ну, тут сказал, ну да, хочу есть. Так очень стеснительно и испуганно. Так пойдем, мы тебя накормим, какие проблемы? И его стали кормить, каждый день он стал там есть у них, приходить на все службы. Выяснилось, что родители алкоголики. И я увидел ту квартиру на первом этаже. Там даже не было рам и стекол. Той квартиры вообще не было. Это было лето. Я немножко заглянул туда, увидел, что там просто как подвал, черный цвет, знаете, такой. Какое-то трюмо там в темноте, и какие-то люди там шевелятся. Ужасные запахи. И они вообще не думали, что у них есть ребенок. Он спал на теплотрассах зимой. Не в квартире. На теплотрассах зимой спал. Чтобы выжить, он сам искал себе пищу где-то и одежду. Вот ему было тогда около 10 лет. И так он стал сыном полка, как шутили брамачари. Это наш сын полка. Вот я тогда приехал, стал повторять мантру, где-то на поляну вышел, там наверх. Он пошел за мной и 40 минут ходил за мной по пятам, повторял мантру тоже вслух. Вот так вот, был привязан к преданным. Потом санкитана зачалась на обед, такие шафраны, знаете, такие тут преданные. Этот ребенок закричал на всю улицу: «Преданные идут!» Побежал, бросился кому-то на шею, там промычали. Мне было очень больно наблюдать это. У него нет родителей. Он ищет отношений родительских, как ребенок, но у него нет этого. Ну и преданные до такой степени заменили ему этих родителей, насколько могли. А так было горько, я уехал оттуда. Но в прошлом году я был там, на Дальнем Востоке. Сейчас этот ребенок уже ему 21 или 22 года. В одном городе он живет, я не скажу в каком. Сейчас у него 100 магазинов и 15 точек. Один из богатых людей города. Получает образование, сам платит деньги, сейчас высшее юридическое образование получает, потому что в школе он не учился. Читать, писать даже не умел. С преданным занимался в Туфумане, вот видите, к чему это привело. Он любит Кришну очень сильно и боится его. Потому что он на собственном опыте ощутил, что такое материальное существование, знаете, без родителей. И почему такие родители? Они же родители или не родители? Мать и отец, они просто пьяницы, это известно. Их психология эгоистичная. Они просто все пропивают и все. Даже собственный сын для них не так важен, как водка. Не говоря уже об наркоманах. Муромская администрация области, она пригласила все конфессии, я как раз там был, мы пошли туда. И они пригласили также несколько врачей, и врачи выступали и говорили, какое бедствие для всей области наркомания. Такое рассказали, что у всех дымы волосы поднялись, все, конец цивилизации, по-моему. Конец света просто наступает. Они серьезно били тревогу. И они говорили, врачи эти, что мы не можем их реабилитировать, невозможно, не вернуться к старому. Сейчас дело за вами, сказали, не пройдите с конфессией. Нужна какая-то духовность, дайте им что-то. Ну, конечно, поздно, может быть, поздно заниматься уже такими наркоманами, но, в принципе, они правы, нужно давать духовность людям. Администрация города сидела молча, холодные, черствые люди, знаете, такие, никаких отношений нет между ними и конфессиями, совершенно нет. И они говорили примерно одно и то же. Они говорили: вы знаете, что делать, делайте, а мы будем руководить вами. Вот она проблема. А дхарма управляет. Если вы скажете, давайте организуем повсюду проповедь, повсюду харинамы, они скажут: нет, это против Конституции. Придумайте что-нибудь другое. Мы вам дадим просто наркоманов уже, отбросы. Все, уже испорченных людей, а вот вы тогда с ними что-то делаете. Зачем же нам даете таких людей? Дайте нам нормальных людей, чтобы они никогда не стали наркоманами. Нет, нормальных людей не можем дать. Нормальные люди пусть пьют и курят, и смотрят телевизор, и становятся наркоманами. А когда станут наркоманами и алкоголиками, тогда позовем вас. Мы не знаем, что делать. Вы знаете, вы делаете, но будем руководить сами. Невозможно. Почему так произошло, что невозможно? Потому что адхарма проникла в сердце, аскетизма нет, они мясоеды. Они все так или иначе принимают какие-то интоксикации, все пьяницы в Кали-Югу. Мужчины и женщины до единого. В разной степени, безусловно, но все. Это означает, что сердце черство у людей. Они откликаются только на вожделение. Все, больше ничего. Других они вещей не понимают. Итак, чтобы стать милосердным, нужно очистить свое существование от интоксикации. И чистота, этот принцип, очень важный. Люди потеряли силу и могущество своих слов, своих поступков, влияния. С помощью денег только управляют сейчас. Это самое последнее средство, говорится. Самое примитивное средство. отбирать у всех деньги, а потом всех контролировать. Чистота зависит от того, насколько человек сохраняет чистоту ума, целомудрия. Мужчины и женщины должны быть чисты, не должны быть похотливы. Это похоть, она оскверняет ум, делает его грязным очень. Поэтому люди теряют духовную силу, и они не могут создать какого-то учения, которое бы помогло всем людям. Для этого нужен пример. Кто же будет слушать? Прабхупада говорит, лидер, если он курит, он не может людей отучить от курения. Даже эти вещи он не сможет. Если он должен говорить какие-то возвышенные принципы, он должен быть на уровне уттама-адхикари тогда. Иначе он не установит здесь настоящие принципы религии. Он должен сам быть олицетворением этого принципа религии. Чистота, милосердие, аскетизм, он должен быть таким. Тогда он может говорить ачар-прачар, тогда возымеет действие его речь, его проповедь. Ачар – это поведение, прачар – это речь, проповедь. Они должны быть вместе. Они говорят хорошие вещи, безусловно, все. Вот люди путаются. Нет, вы посмотрите, как они живут, и все станет ясно. Каков их ачар, вот что важно. Если есть ачар, то тогда может быть прачар. Но если нет ачар, его речь лжива, лицемерна. На трибуне он хорош. На другом месте он занимается другими вещами. И выясняется, что все они грешат какими-то вещами, все до единого. Ни одного чистого человека не осталось. Даже наверху. Какое-то бедствие просто. Как же они могут научить будущее поколение? Чему они будущее поколение? Бхагавад-гита говорится, ят-ят-ачара-ташрешта. Что бы ни делала великая личность, другие последуют за ней. Там не говорится, что бы она ни говорила. Нет, что бы она ни делала. Он сделает, и все сделают то же самое. Поэтому ачар означает учить собственным примером, ачария. Он учит собственным примером. Тогда он имеет право говорить. Другие должны молчать и слушать, пока не обучатся этому принципу. Итак, принцип чистоты он может изменить, очистить все вокруг. Хотя бы, Прабхупада говорит, один чистый преданный, и он изменит весь мир. Достаточно, даже одного чистого преданного, так сказал Прабхупада. Наше движение, говорит, будет успешным, если появится один чистый преданный. Все изменится, все будет к лучшему. Чистота и правдивость. Правдивость – это последняя нога религии в Кали-югу. Сейчас, например, сейчас. Благодаря правдивости можно человека назвать религиозным. Как мы видим, что атеисты, они отрицают грех. Собственный грех они отрицают. Говорят, нет, мы не греховны. В чем наш грех? Такие обстоятельства, поэтому так ведем себя, все оправданно и разумно. Почему? Что же нам, не брать в руки оружие, не защищаться во время войны, например, ваше смирение, не насилие вы проповедуете? Они оправдывают какими-то политическими обстоятельствами это все. Но религиозные люди, они честны. Вот в этом и заслуга. Это последняя нога религии. Если человек честен, он может быть религиозным. Он говорит, я греховный человек, он говорит. Он понимает это, он признает это. И мне нужно молиться Богу, ходить и раскаиваться. Это позиция честная, хотя не безгрешная. Но уже это делает человека религиозным. Мы видим, что в сознании Кришны мы не сразу становимся религиозными людьми. Потому что сознание Кришны немножко выше религии. На самом деле полностью над религией располагается. Но и мы чувствуем какие-то привилегии на себе. Как бы некоторая такая, знаете, безответственность вначале есть такая. Я преданный в сознании Кришны, какая карма, какие проблемы. Но нет, религиозность пробудится позже. Материализм заключается в том, что человек может действовать только на платформе своего успеха в материальном мире. А если он не успешен и вынужден продолжать действовать, он становится очень несчастным. А преданный действует по-другому. Они должны научиться действовать на платформе своего несовершенства, осознавая свое несовершенство. И при этом добиваться успеха в деятельности еще. Кто-нибудь может так из материалиста? Это невозможно будет тогда ничего делать. Они действуют только на платформе успеха. И когда кто-то успешен, он очень гордится этим и доминирует, контролирует все вокруг. Иногда кто-то тоже так ведет, и в сознании Кришны он добивается какого-то успеха, начинает все контролировать. Это гуна страсти. Это не духовная платформа. Духовная платформа означает, что он может сохранять смирение при всем своем успехе в жизни. Это духовная платформа. Если человек не может быть смиренным постоянно, означает, что он еще не самостоятельный, не зрелый преданный. Как ребенок он. Вся его проблема в том, что иногда он гордится и бросает вызов родителям. Иногда, может быть, научился читать и писать, уже начинает гордиться чем-то. Или закончил 10 классов, уже такой очень гордый становится. Или институт, опять же, гордый становится. Какой-то успех всегда дает ему возможность гордиться. То есть он незрелый означает еще, непостоянный. И зрелость сознания Кришны означает, что человек может стабильно держаться на уровне смирения. Успех или неудача, это не влияет на него. Вы не заметите по поведению чистого преданного, успех у него или неудача, что бы там ни было, это незаметно по его поведению, мышлению и его жизни. Он вне этой двойственности. Прабхупада однажды имел большой успех. Но по тем временам это что-то было колоссальное. Был огромный зал, и там был мантра-рок-концерт. Это устроили некоторые ученики Прабхупады, вот хиппи в то время. Они сделали большую рекламу, что это будет, знаете, психоделический опыт, без наркотиков, можно улететь очень далеко, индийский с вами будет, будет петь мантры, и там полный зал, там 1000 людей собралось. И самый известный рок-группы того времени также. Очень знаменитый. Всегда собирали огромное количество людей, толпы, наркоманов и другой молодежи. И вот Прабхупада был там в центре внимания. Когда там прошел киртан, там люди ощутили на себе это. И кто-то плакал там, кто-то смеялся, то есть эти эмоции, да, то, что обещали, они получили, улетели они высоко. И все аплодировали, тысячи людей, Прабхупада был в центре, потом сказал, не место для брахмачари, ушел туда. Но ученики чувствовали себя победителями. Они покорили всю публику, молодежь, всю молодежь. После этого стали пластинки расходиться с Хари Кришной. До битвы дошло, что Харрисон искал потом Хари Кришну. Был успех, настоящий успех. И они пришли на следующий день после этого ночного выступления, пришли в тот храмик к Прабхупаде на следующий день. Они увидели, что он сидит в уголочке на полу, держит четки и повторяет сосредоточенную мантру. Все очень удивились. Вчера был такой успех. Прабхупада просто сидит в углу и просто смиренно и скромно повторяет свои круги, общается с Кришной. Как будто вчера ничего не было. Никакого успеха как будто бы не было. Это никак не повлияло на настроение Прабхупады. Таким же простым остался, ел свою кичи утром, носил свою дхоти, ходил пешком, проповедовал, общался с людьми. Что Прабхупада не думал, что какой-то успех в жизни. Кришна. Результаты все принадлежат Кришне. Получаются или не получаются. Он был свободен от этого всего. И это честность, это высшая честность и высший принцип религии. Таким образом, мы видим, что если человек действительно он может поддерживать смирение и постоянство в этом качестве, это высшая форма преданного служения, высшая форма благочестия, высшая форма религии. Постоянство в смирении. Что иногда человек смиренен, иногда не очень смиренен. Значит, он не очень благочестив еще недостаточно агьята сукрити. Нам нужно еще работать над собственными качествами. Гордыня все еще живет в наших сердцах. Поэтому общаться трудно на такой платформе. Иногда легко, иногда трудно. Трудно тогда, когда мы начинаем взаимодействовать с организацией, с деньгами, с управлением. Мы сразу видим, о, очень трудно. Но вместе петь Хари Кришну очень легко. Чем больше петь Хари Кришну вместе, тем лучше, тем легче становится. И если мы собираемся вместе, мы должны собираться для этой цели в основном, для воспевания Хари Кришны. И этот звук, трансцендентный звук, эта вибрация, Верховная Личность Бога, он проявлен здесь, в этих звуках. Она сближает нас, делает нас близкими, понимающими, любящими, мягкими, сердечными, честными, чистыми, аскетичными. Принципы религии восстановятся. Что это юга-дхарма называется. В каждую эпоху религию восстановить можно с помощью определенного процесса. Либо это медитация в сати-югу, либо это жертвоприношение в трета-югу, либо это храмы в два пара югу. Сейчас нужно воспевать святое имя. И мы живем ради воспевания святого имени. Это главная вещь. Все остальное второстепенно. Второй план. Харидас Такур говорил, что в этом мире есть только две реальные вещи. Две. Это святое имя и дживы, больше ничего. Все остальное – майя, иллюзия. Значит, должно быть основано на этом принципе нашего движения. Это принцип правдивости. Вот правдивость означает, что мы должны знать, где реальность, а где иллюзия, чтобы не быть обманутыми и не обманывать никого. Итак, бык опирается на четыре ноги, но в Кали-югу не так просто восстановить эти принципы аскетизма. Честный, разумный человек может принять сознание Кришны. Этого достаточно уже. И постепенно можно восстановить принципы религии в человеке, дхарму в его сердце. Вкус к аскезе, вкус к чистоте, правдивости, к милосердию. Когда-то приезжал Гопал Кришна Госвами, и он давал лекцию в Петербурге. И мы веселились. Помню, что было очень весело, вдохновляюще, вот его присутствие было так весело. И мы шутили с ним, были очень фамильярны в то время. Мы не были очень опытными в духовной жизни. Мы не были слишком почтительны и так далее. Помню, как одна матаджа сбила его просто с ног в комнате. Он закричал очень громко, потому что он саньяси. Он так громко закричал, это было просто невероятно. Но он понимал, что преданные просто не понимают, ничего не понимают. Они так воспитаны, это их культура. Они не знают, кто такой садху, например. Они понятия не имеют, как относиться, как выражать почтение. Они думают, все мы равны, все мы, как при коммунизме воспитывали, все мы одинаковы. И мы веселились, поскольку он очень милостиво шутил с нами, раздавал просад, интересные примеры рассказывал. Так было весело. Но потом какие-то границы дозволенного стали переходить уже. И он сказал, нужно очистить сердце. Мы, да, сказали Махарадж, мы понимаем, надо очистить сердце. Ха-ха-ха-ха. Здорово. Хорошо сказано. Джай, хорошо говорит. Здорово. Он понимал, что мы не все можем понять. Далеко не все. Тогда он сказал, вы можете очистить уголь? Вот вам кусок угля, вы сможете его очистить? Нет, уголь нельзя очистить, Махарадж. Очевидно, нет, мы понимаем, они глупые, нельзя. Вот сейчас, говорит, ваше сердце такое, как уголь. Он посмотрел на все и сказал, у вас сейчас такое сердце, как кусок угля. Все стали думать, такое сердце? Ну, это слишком, нет. Ну, чересчур, нет, Махарадж, ну, просто решил напугать нас. Но с течением времени мы стали понимать, это была хорошая аллегория. Очень хороший пример. Может быть, даже мягкий пример. Что кусок угля, который помещается в руке, не такой уж большой. Этот кусок угля не поместится в руке, даже в уме не поместится, который нам нужно очистить. Его можно только сжечь. А он хорошо горит. То есть можно использовать все это в преданном служении. Итак, дело серьезное. И времени не так уж и много в жизни. Процесс требует такого подхода, серьезности. Иначе что? На место этих вещей придет майя, если там нет сознания Кришны. В сати-югу 4/4 были трансцендентные. В трета-югу 3/4, в двапара-югу 2/4, в кали-югу 4/4 греха. И это приходит в упадок с каждым днем. Значит, в нашем сердце, может быть, на 1/4 добродетели. Но это большой, большой процент, очень большой. В лучшем случае так. На самом деле меньше, меньше. И у нас большая работа впереди. Нужно заполнить это сердце хорошими вещами и вычистить плохие вещи. И как? С помощью правдивости, честности. Нам нужно признать этот факт. Если на платформе этого несовершенства, да, сам Кришна будет помогать, сам Господь Чайтанья поможет мне. Почему? Потому что он Патита Павана. Это его имя. Означает, что он спаситель самых падших людей. В Кали-югу приходит. Приходит в скрытой форме, он даже не объявляет, что он Бог. Патита Павана. И всем раздает налево и направо любовь к Богу. Без разбору. Но лишь некоторые категории людей не может получить эту милость. Люди очень гордые, которые оскорбляют вайшнавов, они не смогут получить эту милость. И люди, которые измышляют собственную философию, также невозможно. Две категории людей не смогут обрести сознание Кришны. Господь Чайтанья говорит, что таким людям он не дает этого. Другие очень легко. Прабхупада говорит, очень легко. Очень просто это для простого человека. Сатане, конечно, просто для простых. Помните, книга такая вышла? Сложная для сложных. Просто для простых. Итак, эта ситуация, которая описывается в Бхагаватам, она очень актуальна. Сейчас очень актуальна. Одна нога религии, как же двигаться? Хотя бы еще одна нога, опора хотя бы, как это должно быть. Мы должны начать соблюдать серьезно все принципы. Очень серьезно. Твердо и воспевать внимательно Хари Кришна мантру. Мы постепенно восстановим эти опоры. Тогда мы увидим, на что опирается наше движение. Не на деньги, не на менеджмент, не на лидерство, нет. А на воспевание святого имени и на чистый образ жизни. Это единственное, почему Садхана Кришна выживает в этом мире. Это единственная организация, которая не контролируется ни деньгами, ни властью, ни чем-то другим. Больше нет таких организаций. И тем не менее она существует и развивается. Это одно из чудес, если посмотреть. Найдите такую организацию, где нет денег, а люди все работают там. Что за организация? Вам денег не дадут, нет. Но вы приходите, работаете. Это называется ИСККОН, сознание Кришны. И через ИСККОН прошло огромное количество денег за эти годы. Очень. Миллионы долларов. Где они все? В проектах, в программах, в фестивалях, в праздниках. Никто не копит. Тут же все раздается. Вы видите такие организации? На счету, знаете, концы с концами едва сводят приятные. Но появляются какие-то деньги, тут же используют куда-то. Какие-то программы нужно провести, просад раздать людям. Арендовать какое-то помещение, найти какого-то спонсора. Концы с концами сводят. И тем не менее делают, продолжаются эти вещи. То есть, потому что мы опираемся на принципы религии, которые требуют чистоты от человека. Мы видим, что этот процесс работает. Лучше, чем все другое. За время перестроек в России уже сколько появилось каких-то новых коммерческих организаций и не стало. Десятки и сотни, я думаю. Сознание Кришны существует, поскольку это не коммерческая организация, а духовная организация. Это вопрос чистоты сердца, и человек привязывается к чистому, к возвышенному, к красивому, к разумному. Это то, что мы как раз мы хотим, мы ищем Кришну. И чем тверже мы будем в этих духовных принципах, тем сильнее будет наше движение. Тем быстрее мы сможем распространить это знание. Очень много сейчас зависит непосредственно от нас самих. Прабхупада мог бы сделать и больше, безусловно, но он по своей милости оставил это нам, чтобы мы тоже могли получить милость, отдавая свою энергию и силу при этом служению. Хари Кришна. Берите четки, вы уже знаете, что это на 1,5-2 часа. Он говорит, ну я сейчас приду. Ты повторяй, все равно повторяешь. Я пойду схожу туда, сюда, пока. У меня тут только столько дел всяких. Он гуляет в свою сторону, пока вы повторяете. Это привычка. Эту привычку нужно изменить. Ум хочет куда-то идти. Вы должны сразу спросить его, куда? Вы должны точно выяснить, куда он собирается идти. Куда он ходит? А потом, куда он пойдет? После магазина? Ну, говорите, куда? Нет, мы знаем, куда он пойдет. Он к нашей личной жизни пойдет. Он нашу личную жизнь там устраивает, ходит. Это известно. Ум – его природа, не обижайтесь, это у всех так. Он будет искать противоположный пол. Не наяву, так в уме. Наяву нельзя, но в уме можно. В сознании, конечно, в уме-то можно. Туда он и пойдет. А куда ему еще идти? Любой материалист, он поел хорошо, он сразу будет думать, куда пойти. Потому что на ум давит определенное чувство, определенное желание снизу. И он будет искать какие-то встречи, человек. Мы должны быть внимательны, если он куда-то собирается идти, он должен спросить, куда собрался? В магазин. А что там нужно делать в магазин? Тебе что-то не хватает, разве? Говори, говори честно, куда ты там пошел в магазин, в какой отдел? Нужно все детально выяснить, куда он собрался идти. И вы увидите, что какие-то глупости, верните его обратно, пусть слушает мантру. Большинство преданных, когда привыкают к воспеванию, они думают о своей личной жизни, когда повторяют круги. О своей несчастной личной жизни. Такова психология. Нужно быть внимательным, потому что это путь в депрессию. Он становится депрессивным таким, знаете, угрюмым. Он говорит, посмотри, какая аскеза у тебя. Никаких наслаждений нет. Должна же быть какая-то радость в жизни. Все-таки ты молодой человек. Ну. А сейчас кали-юга вокруг. Не нужно быть фанатиком. Ну, подумай немножко об этом. Ну, чуть-чуть подумай. И сразу с угрюмыми. Сразу чуть-чуть, да, проблема. Хотя проблем никаких нет. У вас четки в руках. Святое имя на языке. Никаких проблем нет. Ну, в данный момент хотя бы. Но он найдет проблему, зацепится, и он вращает туда. И Кришна, мы говорим, Кришна, видишь проблему, видишь? Харе Кришна, чувствуешь, какая проблема у меня? Помоги мне. И все мотивируется таким образом. И мы не чувствуем вкуса к воспеванию особого. Ум потом блуждает еще дальше. Новые мотивы выдвигает. И все через сознание Кришны пытаемся пропустить. Может быть, Кришна выполнит мои желания. У меня так много всяких стремлений, желаний невыполненных. Это бывает настолько серьезно, что иногда нужна уступка. Иногда невозможно даже говорить что-то прямое, потому что нужна уступка человеку. Он просто болен. Что это за уступка? В Ведах написано, от греха схаджа. Это приемлемо, но это уступка. Человек, который достигает трансцендентного сознания, в этом нет необходимости. Но большинство из нас нуждаются в каких-то уступках. Мы как дети. Если мы принимаем, мы должны принять с чувством ответственности и долга. Пока есть желание, будет ответственность, будет долг. Поэтому, если вы думаете о чем-то, думайте с позиции долга. Это выше, чем просто думать о чем-то. Сейчас мы не сможем просто слушать мантру и ни о чем не думать. О чем-то будем думать. Тогда думать о том, как совершать преданное служение. Долг есть. Вот эти мысли уже лучше. Во время джапы.
Почему люди так привязаны к собакам? Да, ну, я не знаю, как кошкам, собакам точно, потому что встречаешь людей, которых знаешь много лет, а потом начинаешь с ними говорить, они взяли собаку. Кроме собаки ничего не говорят.
Старое поколение должно знать, как это началось. Сначала такого не было. Мое поколение, мы уже росли в этой атмосфере. Нам трудно понять, с чего это началось. Но вот поколение наших родителей, они знают, с чего это началось. Не было такой культуры собачьей. Сейчас в каждом доме собака почти. Такого не было никогда. Но они жили во дворах, как собаки просто. Собачья жизнь была у них обычной. С чего началось? Кто помнит? Есть тот из старшего поколения?
Дети приводят собачьи.
А дети всегда приводят, и в Индии тоже. Но такого культа не было все же. Да, но от с чего вот эти возвышенные идеи, откуда они проникли? Источник был. Кинематограф. Один из первых фильмов «Джуль Барс». Вы видели его? Это фильм про собаку. И пограничника. Очень патриотически. Собака отдает жизнь за пограничника. Ну, там она выживает в конце. После этого очень сильно люди изменили отношение к собакам. «Белый бюнт черного уха» видели? Про собаку. «Белый клык» видели? Слышали? Читали Лондона, Джека Лондона? Про собак. Посмотрите. Не удивляйтесь, это очень талантливо описано все было. Если бы они так показали бы Кришну, а не Джуль Барса, люди привязали бы к Кришне. Это культура, искусство, талант. Можно применить. Талант, он от Бога исходит. Можно применить, видите, в таком направлении тоже. Да, да, конечно, надо применять. Если есть таланты, нужно применять, да. Нужно делать такие фильмы, чтобы людей поражал образ Бога, просто потрясал. На самом деле это очень хорошо. Нет ничего плохого, что люди любят собак, но они должны это любить больше, чем Бога. Собаку. В Анадвипе я видел одну собачку. Вообще там собаки, они очень страшные. Они все больные, грязные, очень смиренные. Они уступают человеку место. Они воспитаны там. Они не живут никогда в домах, они живут во дворах. Едят нечистоты. То есть собака там классическая, как она есть, без культуры. Когда без культуры, видите, что такое собака на самом деле. Это адский, адская форма жизни. И там одного человека я видел на Анадвипе, одного всего. И в той атмосфере это был такой контраст. Он вел собачку на поводке. Ни разу мы не видели, чтобы кто-то на поводке вел собаку там. Собачка была такая пушистая, и бантик у нее был такой, знаете, здесь. Я вдруг понял, что это Запад, что это оттуда. Эта культура, она даже проникает таким образом туда. У многих, наверное, собаки дома, не беспокойтесь только. Хорошо? Собаку не выгоняйте на улицу после этого. Кормите ее просадом, она доживет свой век и все. Одну собаку Говинда Махарадж инициировал на ферме в Алмате. Такса. Такса такая, значит, длинная такая такса. И хвост такой. Уши такие до земли. Глаза такие обвисшие. Вот такая такса. Толстая такая, как бревно. Он подошел к нему на улице, наклонился перед ней. Взял ее ухо вот так поднял. И закричал туда «Гоуранга!» И ухо снова на место. Собака стояла немножко, глаза подняла вверх. И перевернулась на спину. Бабах! И стала кататься в пыли. Вот так все. Так получил инициацию все это время. И после этого стал заниматься преданным служением. Сама себя нашла. Она охраняла преданных от других собак. Ну, там, когда просад раздается на улице, там такая система, как в Индии, все садятся на улице прямо в Алмате, такими рядами, как во Вриндаване, это Вриндавана Дхама. И местные собаки чувствуют запах просада и сбегаются, там деревни вокруг. И эта такса, она садится в конце ряда, вот так вот, она когда садится высокая такая сидит, знаете, становится. Такая у нее прямая морда такая, знаете, такая, квадратная такая, вот и столбиком так сидит и смотрит, охраняет. И она довольно агрессивная такая, сильная. И эти собаки, они, у них нос такой, знаете, чувствительный. Они находят по запаху, и тогда она атакует. Все разбегаются. И снова садится, смотрит. И в это время все едят, и такой пир, и я сижу в конце, и здесь еще один преданный замыкает. И собака здесь сидит рядом, наблюдает. А когда меняет собак, садится снова и так иногда смотрит на тарелки так. Ну так, вскользь. Ну и служая при исполнении обязанностей. И здесь один преданный, он разговаривал со мной. И просад был пир, просто, знаете, такой потрясающий. Там чего только не было. Лобджимун и все такое. И мы о чем-то философствовали, он по мне повернулся и что-то говорил. И так в это время как раз подошла к его тарелке. Опустил там морду смиренно и стала есть. Очень смиренно глядя на него. И все стали смеяться. Этот преданный ничего не понимал. Он что-то там говорил про дживу мне, я не помню там. Падает он в своей кунтхе или не падает. И поднялся за Глобджамуном и схватил ее за нос. Ну, большое веселье было. Она живет на улице, знает свое дело. Шивара Махарадж видел собаку, благословил ее. Через месяц он позвонил, собака оставила тело, ну и воспросады и все, и ушла. Через месяц он позвонил и спросил, как эта собака там, как с ней, все в порядке? Ушла Махарадж, ну я так и думал. Все собаки, которые были, уже ушли сверху, все, там была не одна такса. Кормите просадами. Они ведут в более высокую форму жизни. Не означает, что мы должны ненавидеть собак. Нет. Речь идет о том, чтобы полюбить Бога. Не делать культ какой-то искусственный из животных или из людей, или из чего-то еще, из полубогов. Нам нужно не вмешиваться в эту ситуацию вообще. Кому пить, кому не пить, кому сколько пить. Это не наше дело. Наше дело проповедовать сознание Кришны.
Это понятно, но конкретная ситуация, что просто муж-то уходит вообще в семью.
Что можно с ним поделать?
Нет, он никуда не уходил, наоборот.
Если кто-то очень решительно настроен на греховную деятельность, вы не поможете ему. Ни проповедью, ни изучением Писаний. Никаким общением невозможно. Это описывается Бхакти Рамамрита Синдху. Если кто-то намеренно грешит, намереваясь оставаться в материальном мире, вы не поможете ему ничем. Не тратьте силы на этих людей.
Но позиция жены вот в этом случае, ей лучше говорить, что она считает
нужным? Нужно быть честным перед Богом. Это более важный принцип, чем быть выглядеть честным перед кем-то еще. Санатана Госвами сказал, что он болен и не придет больше на службу, хотя он не болел. Кази понял, что это обман. Он не был правдивым. Как вы это оцените? Нужно быть правдивым, но не наивным. Наивность – это глупость. Мы должны быть правдивым перед Богом. Это критерий всего. Тогда можно говорить о какой-то правдивости. Но если у человека нет Бога, какая может быть правдивость? Если его правда вокруг водки, как вы сможете объяснить ему другой уровень правдивости? И зачем вообще это делать? Они должны сами решить свои проблемы, муж и жена. Сознание Кришны победит. Если она не оставит свою практику, она победит. Как она сама это сделает? Это не наше дело. Необходимо общение с преданными хорошее. Мы всегда сталкиваемся с трудностями, если у нас недостаточно общения с преданными, взаимоотношений, недостаточно развитых еще отношений. Тогда будет трудно практиковать. Прабхупада сказал, одну соломинку вы легко согнете, один прутик легко сломаете, но когда будет много таких прутьев, солому вы не сможете сломать. Мы должны стать вместе коллективом. Сегодня мы говорили об этом. Собираться вместе и воспевать. Это главный момент. Вы почувствуете, что становитесь сильнее. Еще сильнее, еще сильнее. Если попытаетесь независимо от преданных действовать, и почувствуете, что вы слабы. Не так сильные, на самом деле. Даже простые вещи будет делать трудно. Быть вместе означает иногда собираться вместе. Если мы не можем слишком часто собираться, то мы в уме всегда связаны с преданными. Тоже дает силы большие. Но без этой связи мы не так сильны. Даже простые вещи человек не сможет сделать. Даже регулярно подниматься по утрам он не сможет. то нужно поддерживать свою силу, общаясь с преданными. Для чего же Прабхупада создал именно общество, организацию, чтобы могли вместе собираться, воспевать, обсуждать Бхагават? Это дает нам чудесные силы. Но мы должны знать этот вайшнавский этикет, как общаться с преданными. Если отношения будут фамильярными, то мы разочаруемся во многих преданных. Нужно главную платформу сохранять уважение, глубокое уважение ко всем преданным. Фамильярность порождает пренебрежение, и мы забываем, что мы преданные тогда уже. Это, наверное, кого-то можем оскорбить или обидеть и так далее. И начинаются трудности. Этикет вайшнавский поможет нам, принципы дадать и помогут нам установить правильные отношения, духовные отношения, внутренние с преданными. По сути, это несложно, если практиковать правильно. Не беспокойтесь, если иногда есть, это уже здорово. Тоже большой успех. Иногда это не так, да, но тем не менее вы в процессе, правда же? Все, это зачтено. Так, вы выходите на работу, например, вам ставят восьмерку, все, был. Может быть, вы были немножко не в себе в этот день. И вам не очень удачный день, но тем не менее вы же выходили, восьмерка стоит, все. Вы были в процессе. Так что не прерывайте процесс. Все, восьмерка стоит там. Фиксируется все. Потом, когда Ямарадж придет, смотри, у него везде восьмерки, он был. Он наслаждал чувство в это время. Он приходил, не занимался чем-то другим. Не ждите какого-то результата сразу, не привязывайтесь к этому. Переводитесь просто к процессу, процесс очищает сердце. Любая программа, даже и неудачная программа, она хороша. Замечали это? Все равно хорошо. Ну, не очень успешно, не очень сегодня экстатично, но все равно хорошо. Просад был, тем не менее. Преданных видели, это уже благоприятно. Мы видим какие-то неблагоприятные вещи, скажем, и день плохой, да. Но если мы приходим в храм, видим алтарь, видим преданных, это все снимается, нейтрализуется. День будет благоприятный в любом случае. Жизнь благоприятна, пока мы в процессе. Позже, однако, вы сможете стабильно утвердиться в экстазе. Это второй этап преданного служения. Когда он знаменуется тем, что как только вы начинаете практику, сразу вы чувствуете экстаз, сразу же. Тогда вы очень привязываетесь к преданному, к садхана бхакти, вы становитесь просто сумасшедшим. Вы бегаете на программу, слышите звон мриданга и подпрыгиваете уже. Вас так вдохновляет сознание Кришны. Это может быть в начале и вот потом, когда мы достигаем этого уровня. А на третьем этапе вы действуете из любви к Богу, постоянно, даже ночью. Что в уме вы совершаете служение постоянно, непрерывно. А вначале мы просто пытаемся очиститься. Это означает, что иногда получится, иногда не очень получится. Сейчас метод очищения. Иногда всплывет какая-нибудь анартха и покажется, что не очень хорошо вдруг сегодня день. Не беспокойтесь ли, не чувствуйте стабильности, просто примите процесс с позиции разума. Нужно продолжать и сделать его совершенным. Если вы чувствуете, что программа совсем какая-то неудачная, знаете, что сделать? Скажите всем хорошие слова, приятные, и идите домой. И так заканчивайте все. Приятные слова очень нужны для преданных. Обмен должен быть какой-то. Если вы видите преданного совсем какого-то расстроенного, дайте ему что-нибудь. Улыбнитесь ему. Замечайте эти вещи. Вдохновляйте друг друга в сознании Кришны. Поддерживайте. Так проявится любовь через дадати. Мы станем очень близкими. Сердца размягчатся. Экстаз увеличится. Аскезы, когда нет вкуса, то есть когда человек соблюдает правила предписания, забывая о цели этих правил предписаний, это ожесточит его сердце. Означает, что он никакого вкуса не получает, он просто выполняет это как работу. Вот эта безвкусная аскеза, она ожесточает сердце, делает его жестким. Поэтому нам нужен вкус также. Не просто аскеза, но также духовный вкус необходим. Где взять вкус такой? Да? В благости. Можете созерцать какие-то благостные явления. Учитесь этому. Например, природа. Любите природу? Значит, уже какой-то вкус имеете. Видите? Может, уделять этому время какое-то. Прабхупада имел вкус жизни, знаете какой? Не бывало. Когда ему давали просад, то все садились и смотрели вокруг. Это было зрелище, знаете. Он только когда смотрел, у него уже глаза расширялись, стал улыбаться. Потом коса сложил, у него брови двигались, глаза вращались. Он такой вкус, такая пхава, знаете. Как будто он ел там, знаете, непонятно что такое. Какие-то обычные чапати там с хичри, и все думали, о-о-о. Налетали на ту, потом на все эти остатки разбирали. Вкус жизни очень великий был у Прабхупады, духовной жизни. Он слышал, океан шумит, говорит, Радхарани дышит так же в разлуке с Кришной. Переживал, это все напоминало ему. На Маврикию спросили Прабхупаду, тут 70 сортов манго, какой сорт принести вам? 70 сортов манго. Прабхупада говорит, любой сорт хорош, но с восточной стороны дерева. Прабхупада различал эти вещи. Он не был персоналистом, он не был в невежестве. А все равно лишь бы было предложено Кришне. Нет, с восточной стороны дерева Кришне понравится больше. Почему Прабхупада? А солнце с востока встает, и прана попадает первая вот туда. Это лучшая прана утренняя. С восточной стороны дерева нужно предлагать манго, если такой выбор. Прабхупада идеальным образом действовал. И когда преданные принимали просад, Прабхупада требовал, чтобы они наслаждались. Не сидели угрюмыми, не говорили о какой-то ерунде. Вкус чувствовали, смешивали, наслаждались, шутили иногда чуть-чуть. Да? Приятные вещи друг другу говорили. Чтобы ананда увеличивалась. На киртане тоже, нужно улыбаться. Не нужно так смотреть на алтарь. Нужно улыбаться, покачиваться, пританцовывать, слушать ритм. Очень приятно же это все. Слушать Кришна, Рама, красивые звуки. Хари, очень красиво. Слушать их. Все очень просто. И набирайте вкус этот. И тогда аскеза, она не будет так уж суха. Не сделает нас просто какими-то такими бесчувственными. Но нужно с благостью соприкасаться, не со страстью. Не так, что сегодня мы отдохнем, включим телевизор там, и там, знаете, страсть такая будет, что умереть легче. Благость нужна. Можете сказку включить какую-нибудь. Праленький цветочек, например. Нравится? Или скучно смотреть? Если кто-то в страсти будет скучно смотреть, маленький цветочек, сколько там, ну что там, маленький цветочек, ну для детей вообще, ну никого не убивают, не режут, не насилуют, ну что такое? Нечего смотреть совершенно. И тогда будут какие-то перемены.